Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Сегодня у нас тема, как точно заметил отец Александр, наверное, не очень популярная в современном мире, где найти границу для наших детей, как их обозначить между строгостью и попустительством, между вседозволенностью и все-таки да, формированием личности ребенка, там, самостоятельности и прочее. И отец Александр, а вот я сказала, что вы точно сказали, что она не популярная. А почему вот вы считаете, что это не очень сейчас звучит?
Вы знаете, сейчас, как мне кажется, господь такое мнение, что вот ребенку надо развиваться. Угу. И не надо ему никак никаких вообще ограничений делать. Вот что хочет, он то и делает. И любое его ограничение, только там про физическое наказание я не говорю, это просто будет обморок сразу, так сказать, и записывание меня там фашисты, национал-социалисты, там, так сказать, насмотрщики из Дахауна, там, что-нибудь в этом роде. Вот. Даже просто какие-то такие ограничения даже психологического характера, это насилие. Насилие над личностью. Это делать нельзя. Надо, чтобы ребенок развивался в любви.
Развивался... Надо ему все объяснять. Каждый шаг нужно
даже
объяснять.
Даже если он там что-то не согласен, он должен смириться, и пусть он это вот делает так, как он хочет. Он личность. Он хочет, он это делает. Теперь не важно, что ему там не 25 лет, даже не 15, а 5. Вот, поэтому... И вот как вот в эту вселенную... Человек — это вселенная. Кстати, православие тоже так же звучит. Вот, в эту вселенную вторгаться своими грязными руками. Так сказать, с этим насилием взрослым таким, знаете, вот, так сказать. Поэтому вот... Но вот здесь, как мне кажется, люди забывают, что вот это было, может быть, идеально в Царстве Небесном.
Угу.
Да, вот личность, творение Божие, безгрешное, но творческое, как сам творец. Он же образ подобия Божия, значит, тоже творческая личность. И он вот развивается, как ему там Бог, так сказать, на душу положил буквально смысл слова. Было бы тогда, да, вот тогда вот в этой ситуации, вот в это, наверное, было бы идеально. Так вот, вот он развивается, это его вселенная, она развивается, все, вот мы все правильно, все вселенные, и вот все мы так как-то взаимодействуем в любви, все хорошо. Вот, но тут есть но-но, вот в наших условиях реальных, этой земли, нашей жизни. То, что человек имеет грешную природу, и дети не исключение. И его вот эта душа, так сказать, отягоченная грехом в любом возрасте, кстати говоря, от момента рождения, что называется, да, она может начать варить не в ту сторону.
Угу.
Просто не в ту сторону. В ад. Она будет начать творить в своей душе не рай, а ад. Притом последствия эти будут печаль не только для окружающих.
Но главным образом для самого ребенка.
Самого человека. Понимаете? Вот. И вот, так сказать, вот это, вот, к сожалению, в современном понятии, вот как мне кажется, вообще в своем жизни, такой вот, с которого, к сожалению, христианство во многом ушло, европейская жизнь, так уточню даже так, да, ушло, или ушли, скорее даже, может быть. Вот нету понятия греховного человека. Отсюда да, современное понятие толерантности. Можно все. Если ты меня не убиваешь, то делай, что хочешь. Кстати, меня все время поразило, что лозунг сатанистов, каковых сейчас к ним недоверием относятся все-таки многие люди до сих пор, хотя все больше и больше их принимают, раз лозунг сатанистов – это «делай, что хочешь».
А, вот так?
Да. «Делай, что хочешь». Вот поэтому, так сказать, вот это понятие греховности человека ушло. Человек нормален. во всех своих проявлениях. Отсюда у нас вот это, когда люди даже в животных уже себя как-то пытаются есть корм. Не знаю, сколько он полезен для ребенка, но скармливают. Во всяком случае, родители сильно экономят на питании, что он подешевле будет. Вот, там обычно субпродукты. Вот, для кошечка, собачек, не вырезка. Вот, поэтому, так сказать, вот, понимаете, вот что. Это его квадроберы, там, вот это крайности, конечно, понятно, да? Хотя, вот мне знаком есть в Канаде, там 3-4 человека в каждом классе проходит трансгендерный переход.
Ну, да, то есть мы все еще, слава богу, в рамках нашей культуры мы все еще говорим, что это крайности, потому что мы знаем, что во многих странах это реальность, когда ребенку предлагают, ты будешь мальчиком или девочкой.
Да, люди отвергли понятие греха, понятие не просто греха, грех ведь это отрицательное, а положительное это добро. То есть фактически отвергнув понятие греха, мы отвергли добро, понятие добра, понимаете? Нет черного, белого и серого. Угу. Все смешение. Смешение добра и зла. Добро все это, мне вот сколько современные люди сейчас говорят, добро относительно, зло относительно.
Отец Александр, напомните нашим радиослушателям, какой возраст у ваших детей?
Младшему 12, старшему 28.
Их всего 10.
Их всего 10. Сейчас у меня еще приемный из детдома, ему 8.
Вот, хороший спектр.
Да, Александрович.
Ну вот, отец Александр, если начинать сначала, вот вы говорите, одно дело в 5 лет, да, другое дело там в 25 лет, все-таки больно смотреть на мамочек или там папочек, которые шипят на ребенка: делай, как я сказал. Вот это вот. Это же, ну, такая тоже крайность не очень приятная.
Нет, но мы говорим о воспитании.
Да.
Вот то, что вы привели, это гневливость. Угу. К сожалению, свойственно вот большинству родителям, ну, многим, по крайней мере.
Ну, у них нет времени, им надо, чтобы ребенок быстро сделал то, что они хотят.
Вот. И поэтому они гневаются. А гнев — это грех. Это злоба. Злоба ребенка не воспитаешь, точно. Проверено. Многими поколениями. И современными тоже. Вот. Поэтому это, вот это сильно насилие. Знаете, я вам расскажу случай. Я не буду называть, кто это, а то мало ли там еще какие-то юридические, конечно, последствия, но тем не менее. Одна девочка из православной семьи, кстати говоря, стала врать телефоны сотовые. У нее не было, и она стала врать в школе.
Это сколько ей было лет?
Ну, лет 12, наверное, было.
Я знаю просто какой-то возраз, когда дети подвержены клептомании.
Да, 12 лет. Вот, и пытались, поскольку там камеры, вот, конечно, она никакой там специалист-уголовник, конечно, вычислили мгновенно, вот, ну, и там директор школы говорил, пугал ее там уголовным будущим, там и родители пытались говорить, но вот стремление, тяга вот, так сказать, к этим телефонам, так сказать, просильнее. Ну, мы знаем, люди как простые знают, что грех – это вещь очень сильная. Можешь все понимать, все равно с собой не справляться. Даже взрослый человек, все конечно, понимающий, конечно, с силой воли взрослый человек, а тут ребенок, так сказать, еще даже вот так, только-только входящий подростковый возраст, даже подростком так не назовешь. Ну, и папа сделал сильный ход. Он ее вылупил ремнем, спокойно объяснив, что за что, почем и почему. Без гнева, просто такое, знаете, хирургическое действие произвел. Один раз. Конечно, это не было такое, знаете, так сказать, до кровавых полосок. Это было, ну, там, все равно это было как-то, сколько-то там, несколько...
Ощутимо.
Несколько ударов ремешком по мягкому месту. Сразу все отрезало. Девочке сейчас уже лет 15-16, у нее все хорошо в этом плане.
Вот, как говорят, в этих случаях все индивидуально, да?
Да, все индивидуально. Я знаю, что другая девочка, вот у меня, например, у меня есть одна дочка, вот если бы я бы это с ней сделал, я бы ее потерял.
Вот, хотела сказать.
Да, я бы ее потерял. То есть это было бы, ну, то есть это испорченное отношение всю жизнь.
Ага.
Вот если было бы как раз 12 лет и все такое. Ну, вот такое. Это все индивидуально. Понимаете, поэтому я когда вот это рассказал, не говорю, что сейчас это сразу в магазинах будет дефицит ремней. Вот. Нет, конечно. Вот. Это все очень индивидуально. Одному надо
погладить
по, ага, так сказать, головке, сказать, ты будешь хорошим мальчиком, да? Вот, или там девочкой. А другому, да, можно что-то и как, по-другому не получится. Все это очень индивидуально. Очень индивидуально. Но тем не менее, вот понимаете, надо помочь ребенку справиться со своим злом. Вот так звучит.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Дорогие радиослушатели, после того, что вот мы сейчас обсуждаем, не пытайтесь сразу следовать за родителем, отлупившим ребенка. Все, как отец Александр сказал, индивидуально. И вы только своим сердцем, своим взаимоотношением, да, с ребенком можете понять, какой к нему подход. Можно я расскажу, пока мы не ушли от темы вот этой детской клептомании?
Да.
Такой интересный случай из нашей с дочкой жизни. Мы пошли, дочке было, наверное, лет 7. Я думаю, что 7. Может быть, чуть больше. Мы пошли в гости к очень известному писателю, прямо такому всемирно известному, очень такому состоятельному и по заслугам, да, состоятельному. И вот мы гостили у них, и дети как-то очень... У него 5, у нас 3, и вот они как-то перемешались, и мы даже уже, знаете, сидели, и уже как-то и беседа иссякла, но дети так здорово играли, что... Писатель сказал, знаете, иногда, ну так в шутку, конечно, стоит друг друга потерпеть, чтобы дети немножко поиграли. И вот наши дети были в полном восторге, потому что это была многокомнатная такая квартира, и в одной из комнат она была посвящена куклам. Там были куклы от, не знаю, размеров в человеческий рост до каких-то крошечек там с полмизинца величиной. Ну, представляете, наши дети такого никогда не видели. Поэтому они жадно рассматривали этих кукол. Кто-то плясал, кто-то разговаривал из кукол. Кто-то вот буквально такая подкованная блоха был, да, вот. Такие были маленькие, знаете, на них были при этом курточки, еще шапочки, и вот все-все-все. И мы закончили вечер, очень дружески попрощались с прицелом, что мы как-то будем дружить с этой семьей. Я на следующее утро получаю звонок, и очень холодным голосом мать семейства говорит мне: у нас пропали 2 куклы, самые маленькие. У меня холодеет сердце. И я говорю: точно пропали? Она говорит: точно. Это очень дорогие нам куклы. С них мы начали нашу коллекцию. Они каждая стоят там, не помню, $1000. Я с трудом дожидаюсь дочь, когда она вернется домой, говорю: Дашенька, ты не брала куклу? Нет, говорит, нет. Нет. И уходит в свою комнату, и я не знаю, понимаете, батюшка, я не знаю, что делать. А когда человек сказал нет, и нет доказательства, да, что он своровал, а это был как раз период, когда вот что-то такое вот наблюдалось, да, что-то оттуда возьмет, потом вернет. Вот, и я так в растерянности сижу, и вдруг из комнаты выходит дочь в полном глубочайшем раскаянии, падает мне на грудь и говорит: мама, я так крала. И первый раз, кстати, она вот прям четко сказала букву «Р» у нее в порыве чувств. Вот, дальше происходит следующая история, значит, я говорю: доченька, давай главное, сейчас надо найти этих кукол. Она говорит: мама, я, наверное, 6 лет в детском саду она была, я подарила одну куклу девочке из детского сада. У нее никогда не было таких кукол. Она, когда увидела эту куклу, она так расплакалась, ей так захотелось. Я говорю: давай свою куклу неси, значит, звоню родителям девочки, говорю: вот так и так, надо срочно эту куклу добыть. В общем, я куплю ей все, что хотите, этой девочке, любой подарок. И вот мы кое-как собираем этих кукол. У одной, по-моему, не хватало башмачка или что-то такое, куда-то он потерялся в процессе вот этого вот куклообращения среди наших девочек. И я еду с Дашей к писательнице, к писателю, и меня встречает все семейство, все смотрят, знаете, так вот построились все у выхода, смотрят холодно. Я понимаю, что отношений больше у наших семей не будет. Мы, значит, с Дашкой с позором проходим сквозь этот ряд и кладем этих кукол. И еще я понимаю, что у одной куклы нет башмачка. Ну, в общем, такая история, которая мне, с одной стороны, вот для Дашки это, для дочери это было очень такое серьезное испытание, потому что она как бы вот это вот прохождение сквозь ряды позорные, они очень сильно подействовали. С другой стороны, я не могла не оценить ее великодушие, поскольку одна кукла все-таки была подарена бедной девочке. Такая история, простите, просто к месту, не к месту рассказала.
Да, ну, детей, да, это, к сожалению, бывает. Вот это как раз греховность детей. И что греха таить, откуда она у них? От нас, родителей, больше ниоткуда.
Так вы же сказали, от Адама и Евы.
Ну, от Адама и Евы когда-то, но потом-то не напрямую же. Они же не дети Адама и Евы напрямую, они опосредованы через нас. Вот, поэтому, да.
То есть они не родятся лукавыми, они становятся в процессе общения с родителями.
Нет, они получают же наследственность такую, греховную природу, склонную к греху, скажем так. Не факт, что все у них грехи там будут в максимальном развитии, естественно. У каждого там свое. Но вот склонную природу, склонную к греху природу они получают. Любой нарколог скажет, но это, наверное, общеместно, наверное, даже не только наркологи знают, что дети алкоголиков склонны к алкоголизму. Не факт, что он гарантированно станет алкоголиком, вот, но если он пойдет по этому пути, у него больше шансов быстрее стать алкоголиком, чем там у человека,
который... Ну, потому что у него модель, да, поведение? Да,
нет, еще что-то, наверное, еще в духовной сфере. Ага. Ведь в Библии говорится, что грех передается в поколениях.
Вы говорите, простите, что прервала, про алкоголиков и, ну, там, наркозависимых, просто потому, что это самые яркие, крайние,
да,
проявления.
Конечно,
просто это видно,
да? Это видно, да,
да,
это ясно. Видно. И это как бы такое... А так любой грех. Вот. И я на своих детях смотрю, как мои проявления, мои, так сказать, внутренние и внешние, так сказать, жизни, моей личности, знаете, просто до какого-то, знаете, прям один к одному.
Угу, это...
даже по возрасту.
Да?
Шеф, я сделал там в 12 лет, они делали 12 лет. Вот. Поэтому, ну, и Оля, в плане моей супруги то же самое, да, там что-то такое. Вот. И даже так смотришь, ну, да, я этого делал. Это такие вещи, которые, ну, не, может быть, не у всех. Не то, что, знаете, как в сервисе все делают. Нет, а там какие-то вещи, такие особенности, которые, ну, были мне присущи, а другие, может, намного меньше степени.
Поэтому вы можете понять и простить эти,
да,
моменты.
Нет, ну, я особенно стал прощать, когда я после, как 16 лет был тюремным священником, после этого всем все прощаю. Потому что я такое слушал, люди рассказывали, как они там 20 лет получили срока, ну, за такие дела, за которые 20 лет дают.
Вот, поподробнее можете рассказать, почему вот, ну, про работу в тюремном
священнике? Ну, потому что они мне исповедовались, эти мои прихожане.
То есть вы поняли, что тут еще ничего? Или...
Нет, дело в том, что тут... Нет, то, что это тоже люди, заблудившиеся люди, делавшие ужасные вещи. Мне один выходил, срок кончился, за убийство сидел. Он говорит, он грустный. Я говорю, слушай, а ты что? Ну, там, словно говоря, Ваня грустный-то, освобождайся же. Говорит, я боюсь опять убить и сюда попасть.
Ой.
То есть у них убийство – это их навык.
Ага.
У кого вино, у кого там гнев, у кого там еще что-то. Такое убийство. Когда там человек 6 убил уже за свою жизнь. Вот. Так сказать, не там, не на войне, не там, а просто вот, да, по уголовным всяким мотивам.
Это, простите, батюшка, но вот это травма или что? Это болезнь психическая?
Это грех. Это... Крайняя степень греха.
Угу.
Крайняя степень греха. Чем страшен грех? Что человек от греха очень часто получает удовольствие. И когда ему говоришь, надо это бросить, он говорит, нет, это, вот, это хорошо.
Знаете, какую сторону хотела повернуть нашу беседу? Вот поскольку мы говорили о такой крайности, да, как алкоголь-зависимые, там, наркозависимые люди, мы знаем, что все-таки рядом с зависимыми людьми чаще всего находятся созависимые. И очень часто это гиперконтролирующие родители. То есть, ну, вот это то, что я знаю вот, про зависимых, да, так сказать, сталкивалась с этой проблемой. Не у себя, но, в общем, знаю тему, что называется. И вот эти вот гиперконтролирующие, которые хотят все контролировать, и это другая крайность, да, родительский вот этот вот контроль. Я слышала рассказ, вот мне звонил, я написала ну, книжку про депрессию подростков, очень много по ней ее пересдают, много по ней писем, звонков сейчас не принято, да, но писем. И кому-то я разрешаю позвонить и поговорить. Вот мама рассказывает мне, что девочке, у нее там протестное поведение, ей 13 лет, она попробовала, извините, пиво, там что-то такое выкурила, какую-то сигарету. Вот, и мама со мной разговаривает, и я понимаю, что она-то как раз очень хорошо все держит в руках. Но чем крепче она держит все в руках, тем сильнее сопротивление. Вот этот аспект, как вы сталкивались
с этим? Я считаю, что ребенку надо адекватному его возрасту давать свободу. Свободу там, самовыражения, все остальное. Только эта свобода должна быть ответственной. Не то, что, знаете, вот здесь это, но, а, так сказать, он, допустим, поиграл в игрушки, надо игрушку брать. Не папа, там мама, а мне быстрее там это, да, что-то с ним буду спорить. Мне тут 5 минут я убрала. Нет. А чтобы ребенок поиграл и понес последствия своих действий. Ну, то есть игрушки надо собрать. Вот это в маленьком возрасте, совсем маленько там, так сказать, где-то лет 6-7 должен брать кухню. Так сказать, потом старше, там, лет там, в 14-15, может пойти разносить еду в какие-то фирмы.
Курьерами,
да. Вот, ну, у меня были прецеденты. И потом, так сказать, у них... То есть они станут... Надо... Вот в чем проблема своих родителей? Ну, это известная проблема. Инфантилизм детей. А кто и воспитывает инфантилизм детей? Сами родители.
Мы, дорогие родители.
Потом они, конечно, уже думают, что ты там в 30 лет, и все там это, так сказать, соску сосешь, образно говоря. Вот они начинают возмущаться. А они сами вот так воспитали. Они сами эту соску все время ему, так сказать, в рот совали и говорят, а, соси, давай, не отвлекайся.
Не отвлекайся.
Вот, поэтому, то есть надо, так сказать, да, желание тебя ограничивать. Не то, что я хочу, то, и, ну, я имею там финансово даже, да, любые игрушки, любые там, это, нет, денег нету, нет денег. Вот, а потом у него возникает желание эти деньги подзаработать честным путем. Вот, и ты ему предоставляешь такую возможность. Вот, конечно, определенный риск, как это там моя дочка бегала по стройкам с этим ящиком, ну, разносила, в том числе и, так сказать, рабочим этим мигрантам, да, там же кто закажет, то есть там же не выбирают.
Не страшно вам было?
Ну, немножко страшновато было, но с другой стороны...
не контролировали этот процесс.
Как? Ну, она приходила домой, уходила там это...
Не, ну, я понимаю.
Ну, я за ней, конечно, не бегал, там за углом не прятался, смотрю, как она там это... Мне для этого и времени-то нету. Вот, но, так сказать, зато, понимаете, вот смотрите... Обычно это всегда рассказываю. Она не хотела учиться. Я говорю, ну ладно, хорошо. Пошла вот в эти разносчики. Вот. А Дуя, моя ее старшая сестра, которую она очень любит и уважает, она в это время была уже переводчиком на футбольном этом нашем, так сказать, фестивале, да? Вот. И в результате там были в разы количество денег заработанных. Ну, и одна там, так сказать, это лето было жаркое, под кондиционерами встречает на иностранных, так сказать, делегаций. А другая, значит, бегает. Еще там у нее эти все время штрафы приходили, потому что она там 5 минут не успела, и там 500 рублей штраф. Там все очень жестко. Надо было бы в каком-то смысле бегать. Вот. И она все поняла. Она вот жизнь познала, почему надо получать образование. И у нее все эти вопросы, что а зачем мне надо учиться, отпали. Как часто иногда у подростков этого возраста 14 бывает. Зачем надо учиться? И так люди зарабатывают деньги.
Вот это очень важную вещь вы рассказываете. Это о том, о чем тоже вот хотела поговорить. Это называется поступок-последствия.
Да.
Это очень то, что зачастую мы от наших детей просто пытаемся как-то разъединить вот эти два
из соображений милосердия.
Из соображений...
И как бы любви.
Давайте вернемся к этой теме. Через минуту напомню, что сегодня с нами и с вами настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. У микрофона Анна Леонтьева. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. В первой части программы мы подошли к такой важной теме воспитания детей как поступок-последствия. И вот я рассказала про женщину, которая, вот девочка с этим протестным поведением, и я тоже уже упоминала об этом на радио, но думаю, что стоит об этом сказать, что такая вещь, значит, девочка постоянно переводится в новые какие-то учебные заведения, да, где вот ей будет лучше, она этого не хочет, но и от этого еще больше ожесточается. Вот. Но мама очень боится, чтобы девочка не выпила, например, пиво или не покурила в общественном месте. Да, она говорит, ну, ее же заберут в полицию или что-то такое. Вот. Я не знаю, какое наказание за это, но точно куда-то их на время могут забрать. И таким образом девочка как бы контролируется, но последствия своих поступков не может увидеть. И не может почувствовать.
Конечно. Поэтому у ней возникает ситуация, когда она вся ее ненависть, такая детская, чистая, выливается на маму, что мама мешает ей жить. Они понимают, что мама пытается, ну пусть, как мы считаем...
Мы не осуждаем маму.
Да, она это по любви делает, пытается оградить от каких-то... последствий. Вот она не понимает это, потому что она не понимает, а у мамы есть жизненный опыт. Она понимает, что вот то-то-то-то будет то-то-то-то.
Угу.
А у девочки жизненного опыта нету. И вот надо ей этот опыт дозированно дать. Понятно, что не то, что там, хочешь наркотики, я тебе куплю. Вот, попробуешь. Конечно, нет, не об этом идет речь. Но дозированно дать, вот ты захотела, ты это сделала. Кстати, я считаю, что очень хорошо для детей туристические походы или крестный ход, так сказать, или даже просто какие-то, даже спорт, ну, в смысле, какие-то спортивные секции.
Угу.
Когда ты, извините, понимаешь, что вот ты что-то делаешь, у тебя будет обязательно ответка. Ну, в боксе буквально смысл слова, да, из какого-нибудь бокса или самбо. Вот. То есть последствия, то есть ты не должен, ребенок говорит, не в ате расти. И, что, и как раз вот труд... Шокнулся слово. Спортивная секция тоже труд, прям тяжелый, часто бывает. Вот этот труд – это как раз нормальное, дозированное положительное самовыражение. И так, конечно, если папа видит, что, извините, сынок приходит после какого-то соревнования, там, какой-нибудь там, типа боксера там, или что-то в этом роде, да, там, у него там разбитый нос, там, синяки и все такое, конечно, он понимает, что он понимает, или там какие-то еще вещи, там даже в футболе там всякие травмы бывают. Но ребенок, он делает и получает, ну, то есть он в реальной жизни живет.
Если он уж, получает последствия.
Да, побежал, упал, так сказать, сломал ногу, или там ушиб ногу, там еще что-то. Это последствия. И труд. Обязательно я вот за рату за трудовое воспитание, чтобы дети трудились. Во-первых, это вам легче будет, ну, чисто в бытовом плане.
Конечно,
ну, когда детей много. Вот. А во-вторых, дети, они, то есть это формирование личности. То есть он делает реальное дело. Не очень ему интересное, я понимаю. Вот. И вот, например, у меня 10-й ребенок, он родной, который с синдромом Дауна. Вот. Ну, конечно, это так, специфическая личность, там свои там, определенные проблемы, плюсы и минусы. Вот она должна брать игрушки. Она не хочет. А у нее характер ой-ой. То есть при всем там этом характер у нее вот наш, семейный. Такой, знаете, со стержнем. Главное, чтобы в нужную сторону стержень шел. Вот. Она говорит, нет.
Вот так.
Так, да, я говорю, ну, хорошо. Сейчас я собираю игрушки, раз тебе не нужны, я дам Эльме, Весте, у нас там собака на улице. А она знает, что Веста их за буквально за час все разорвет. Вот. Ну, были прецеденты, она это знает. Она думает, ну, не нужен тебе, пожалуйста, пусть вот Весте нужно. Она их сейчас это приходит. Она начинает собирать. Вот последствия поступок, даже на таком уровне совсем вот таком примитивном. Вот, поэтому надо, с одной стороны, вот если так вот немножко сказать короче, надо зло отсекать, а добро развивать. И добро развивается не путем вот этого обложения ватой, а чтобы человек творчески трудился. И вообще в идеале на спортивный секс сходить лучше с детьми самим.
Угу.
Или там куда-то, чего-то. Это вообще будет идеально. Не всегда это возможно, потому что, ну, вот, но...
И в походы сами.
И в походы, да. Вот хотя бы в походы, или там вот мы ходим в Великорецкий лесный ход, это тоже такое, как в плане чисто физическом, это для современного человека, да, ну, там 35 км в день. Вот, это достаточно много, при том, да, по пересеченной местности, в любой там ливень, не ливень, ты все равно идешь. Вот, и, конечно, это, так сказать, формирует личность. То есть он, как это, помните, о приключениях-то будет, о трудности, а там это... Вот там все это есть. Ты идешь... Мы, помню, шли как-то с детьми. Они все были средний школьный возраст, и там, ну, в общем, короче говоря, 8-й и 5-й класс, примерно так вот. 5-й класс был где-то Димка, и где-то 8-й Марфа. Вот. Идет ливень целый день, совсем ливень. Вот просто, знаете, вот стеною. Мы даже не можем присесть, потому что, ну, а какой смысл, ты садишься в лужу, и тебя сверху это льет. Вот. И мы шли целый день, все 35 км шли непрерывно.
Ничего себе.
Мокрые. Кстати, надо еще идти, чтобы не замерзнуть. Значит, ты как встаешь, ты сразу замерзаешь, ты же мокрый весь насквозь.
Ага.
Вот. И мы шли. Это еще там это грязь, еще надо было не целовать ногу, потому что по грязи идешь, ну, скользишь. А там же человек 30-40 тысяч идет. Поэтому, когда ты идешь в серединке, там уже все разбито, все дороги, они такие, знаете, так сказать, грязь по щиколотку. Вот, и ты идешь. И вот мне Димка говорит, папа, а мы с группы шли нашего прихожан, говорит, папа, народ унывает, пора молиться.
Классно.
А мне тоже понравилось. А ребенку было, ну, лет 8, наверное, 9.
Ага.
Вот. Вот он такой, это, папа, народ унывает, пора молиться.
Прекрасная история. Папа, народ унывает.
Ну, молитвы пели.
Ага.
Вот. Поэтому, понимаете, вот когда человек проходит через такие испытания, а лучше с семьёю, чтобы он видел, что не то, что он по папу там куда-то кинул, а он сам там телевизора.
Вот, это очень важно, с семьей.
Да,
да, вот, кстати, вот ошибка, да, вот эта бедная мамочка, о которой я уже упоминала, да, что вот девочка-то, она в одиночестве проходит все эти испытания.
Конечно, надо было вместе пройти.
Ага.
Или осуждали, то и тогда она, то есть у нее есть, вот у нее не растрачен подросток, у нее энергия, вспомните, когда мы были подростки, я мог две ночи не спать и еще куда-то пойти, потому что, ну, так сказать, растущий организм, вот, и вот это куда эта энергия, и вдруг ее, это нельзя, это не смей, это, ну, конечно, у нее взрыв, и объект этого взрыва родитель, потому что он жить не дает, хочу жить, он жить не дает, а тут надо... В нужной форме, даже, может быть, экстремально, как вот я рассказываю, да, хочешь жить, живи, дорогой или дорогая, только вот в нужную сторону, чтобы потом он там вырос и нашел себе эту жизнь, и которая нам будет очень плохо, это там какая-нибудь выпивка на улице там или там еще что-то такое, ну, в общем, то, что вот, от чего пытались оградить, он все это и получил, вот, а нужно, то есть, да, экстрим. Да, вот человеку...
Преодоление.
Вот просто, так сказать, преодоление себя. все трудности, опасности, все, что мы любим. Вот. Только это не в фильмах, там, американские, там, бах-бах-бах, все пострелял, все нормально в конце свадьбы, а реальное. И ты понимаешь, да, вот в жизни так на самом деле вот это все не так просто. Это труд, это опасность, действительно, тебе от этого больно.
Знаете, я, отец Александр, работала много лет в лагере. Ну, я, сейчас его не существует, поэтому не буду о нем, так сказать, подробно рассказывать. Просто там концепт был такой, что дети за там, 2 недели, которые они длится смена, они делают, у них кафедры, и они делают некие
проекты.
Продукты, да, проекты.
Кстати, есть такое сейчас где-то
я
в
думаю,
Крыму.
Их много, таких да. лагерей. Вот я, в частности, работала, он располагался в Болгарии. Вот, и такое наблюдала, знаете, дети приезжают, а дети, обычные дети, и все в этих смартфонах,
все
абсолютно как у всех. И некоторые не сразу могут расшевелиться и не понимают, зачем движуха такая идет, зачем люди бегают, что-то снимают какие-то фильмы, какие-то пишут, там, не знаю, статьи, там, чему-то учатся, шьют кукол и так далее. И вот они такие всю смену смотрят, а в конце смены презентация. И те проекты, которые, так сказать, сделаны, закончены, им аплодируют. На них там какие-то дают там, ну, смешные какие-то подарки, но это даже не суть. Суть в том, что это такое народное признание. Угу. Да, ребенок вот пожинает плоды своей деятельности за эти 2 недели, там меньше получается, заезд, там отъезд, вот это все. И дети, которые ничего не делали, они говорят: а можно мы на еще одну смену останемся?
До них дошло.
Да, потому что им тоже хочется, чтобы им поаплодировали. Это не, ну вот мне кажется, это не тщеславие какое-то, а это просто признание.
Признание, да.
Да, актерам же.
Знаете, вот хвалить иногда даже взрослых можно, ну, когда там унывает человек и так далее. А ребенка-то вот это, как кроха пришел к отцу, просил кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И надо же сказать, вот ты здесь молодец. А здесь, извини, я тебя накажу сейчас, если будешь еще такое делать. Понимаете, вот и ребенок, вот когда у меня появился ребенок из детдома, вот, а я, честно говоря, был такой тщеславный, гордый папа.
Вот что... я, кстати, приготовила эти вопросы на
последнюю четверть. Надо сказать, что я там в детях не понимаю, у меня 10 разных, вплоть до ментального инвалида. Вот, мне там психологи пытались, говорят: батюшка, они, вы не знаете их.
Они другие,
да. Я говорю: да ладно, ладно, да ладно, ну, это у вас там это 1-2, у меня тут это, я тут профессор кислощей, вот, и вот он у меня появился, и вот видно было, как он прям экспериментирует,
да.
А что можно, что нельзя, притом он так очень, он по-взрослому, знаете, как это, какой-нибудь, когда там, знаете, какие-то эксперименты ставят психологические, там, знаете, все серьезно. Вот. Угу. И он по-взрослому, хотя ему там было 5,5 лет, но там то, и прямо вот видно, что
смотрит,
границы,
да,
границы. Ага, ага. Мы очень любим говорить сейчас в современном человеке о границах, своей личности. Да, вот мои границы, не трожьте, вот вы сейчас их перешли.
На замке.
Да, у меня там граница, она в 10 километров от меня, так что попробуйте только приблизьтесь. Вот, так сказать. А вот ребенка, вот ему тоже эти границы надо ставить. Только он сам себе ставить не может. Кстати, взрослые на такие ставят границы, что потом думаешь: господи, ты вообще где живешь, так сказать. Вот. И вот ему надо, что родители поставили границы. И вот мой, вот этот мой приемный ребенок, он вот буквально, кстати, в соответствующей литературе это описано, это я говорю общие вещи, на самом деле. Вот. Вот что может, что нельзя. Вот я здесь такое делаю, и смотрит: а что будет?
Да-да-да.
А иногда он прям говорил: а что мне будет? Там было 2 любимых. А ты видел? И чего? Мол, что мне будет? Ну, как-то так. Вот. Вот так. Так что, знаете, вот надо детям ставить границы, чтобы они понимали, где что, где хорошо, где... А у них нет такого опыта.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами настоятель храма 3 святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Отец Александр, вот, честно говоря, вот про приемного ребенка, это вот я на конец, на последнюю четверть нашей беседы заготовила, потому что как раз у меня было... Ну, во-первых, конечно, я не могу вас не спросить, у вас 10 детей.
Да.
Зачем?
А матушке же хотелось приемного.
Ага.
Это особое. Это, как я теперь понимаю уже после 2,5 лет, это особый подвиг. Тут никакой романтики нету.
Угу.
Так сказать, труд, труд, труд.
Романтики много, вот когда, ну, в мыслях, да, что вот у нас будет приемный ребенок.
А, ну это да, как
эти в теории, мысли, да, да. Такие в теории, там, вот мы возьмем какого-нибудь чудесного мальчика, да, и
да,
девочку.
Да, 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 не, ну мы, я уж знал, что мы чудес не возьмем, но все-таки одно дело это теоретически, там это всякое, понятно, что у них там следственность, так сказать, вот они папа за наркотики сидит, мама лишена родительских прав за социальное поведение, вот, так сказать, понятно, что там, так сказать, ну и детский дом, он тоже на эти, так сказать,
да,
не санаторий.
Уже отпечатался, да, за 5,5 лет.
Да, да, да. Еще ему повезло, что он был еще в доме ребенка, ну, который перед детским домом от рождения.
Ага.
У него ДЦП небольшое, его поэтому, ну, тянули с передачей. Так они, по-моему, года 4, по-моему, передают уже, а инвалидов они позже. Вот, и, так сказать, то есть детским домом был бы, наверное, еще хуже на порядок.
Если, ну да, да, да. Там. Я хотела, знаете, что спросить, вот еще сложно ли, это же приемный ребенок, да? Сложно ли ему ставить границы? Нет вот
такого? А разницы никакой нет.
Никакой нет.
Ты его любишь?
Любишь, значит, теоретически. Ставишь. Ага.
Значит, ты должен воспитывать. Зачем ты его взял? Он каким-нибудь бандитом
жить.
Без тебя прекрасно бы вырос. Для этого ты не нужен. А нужен то, что он как раз вырос бы нормальным человеком, по возможности социализированным и так далее. Там, ну, здоровье физическое ему там подправить, да, по возможности. И, главное, психологическое здоровье, да, духовное здоровье. Вот, поэтому, то есть это воспитание. Конечно, нам очень помогли дети наши. Потому что это магнитная семья, это достаточно жесткая структура. Что там по-другому не получится. Дисциплина там, и взаимные отношения такие, знаете, там, это маму можно разжалобить, я не хочу, попробую старшую сестру разжалобить. Даже не пытаться не будут, знаешь, что
я
бесполезно.
Я даже с тремя детьми знаю, что это такое.
То есть, вот, поэтому у меня вообще было в семье, когда мама говорила моей старшей сестре, она была на 8 лет старше меня, у нас двое было, говорил: Люда, скажи Саше. Когда не справлялся со мной, говорю: Люда, скажи Саше.
Да, да,
вот,
да.
Поэтому...
Знакомо.
Так вот, и вот, когда дети очень помогли его структурировать, сейчас он уже нормальный ребенок. Он более послушный, чем некоторые дети в обычных, ну, обычные дети в обычных семьях. Я просто знаю, то есть я говорю ему: Ярослав, иди туда. Он идет. Другому ребенку такого сказать, ну, нет, можешь сказать, конечно, но на это реагировать никак.
Надо объяснить, почему он должен идти туда.
Вот, нет, поэтому мы добились от него, так сказать, адекватно. Сейчас он, в общем, на самом деле уже похож на обычного ребенка через 2,5 года. Но это не наша заслуга, заслуга во многом наших детей, которым тоже все объясняли. Ну, на своем языке детском, в том числе и, так сказать, мерами физического воздействия, когда необходимо было. Ну, мальчик, да, там. Вот, и, так сказать...
В таком коллективе, конечно.
Да, вот поэтому...
Невозможно
это,
не...
То есть надо, если понимать, что это ребенок, который требует больше, намного большего труда, чем, так сказать... Ну, и, конечно, нас там и в детский сад вызывали много раз, и так далее, да, то есть и сейчас вот в школе уже там, так сказать, есть какие-то моменты, вот, потому что он очень способный, он очень умный, умнее своего возраста, у него очень жесткий характер. Это моя сестра, говорит, там, она сама учительница, руководитель, классный руководитель, все такое. Она так посмотрела: нормально, Михалев, у тебя наш характер, Никольский, вписался.
Прекрасно. Отец Александр, хотел еще затронуть такую тему напоследок. Она очень важная, мне кажется. Наши дети не просто вот в социальном каком-то мире взрослеют, да, и знают там, что можно, что нельзя, какие последствия, там, получаешь образование, как вы рассказали, не получаешь. Еще они взрослеют душевно. Ну, я не буду говорить духовно, душевно. То есть они там влюбляются, какие-то строят семьи, делают ошибки, естественно, да?
Это уже где-то уже или старший класс, или совсем взрослые, да?
Да, да. Ну, у нас с вами ровесники старшие, у меня тоже 31 исполнился сыну. И я, знаете, столкнулась с тем, что иногда дети вот к тебе обращаются с какими-то, у них какие-то катастрофы, там, какие-то отношения проваленные, какие-то ошибки вот именно в таком вот любовно-дружеском, я бы сказала, окружении. И я поняла такую очень важную вещь, что эти ошибки, и даже очень тяжелые иногда, да, то есть для них это серьезная как бы история, но они им очень нужны для того, чтобы взрослеть. Потому что у меня такое ощущение, что человек взрослеет не просто вот до какого-то возраста, а в идеале он взрослеет всю жизнь. Вот я могу сказать, что мне скоро будет 56 лет, и я тоже как-то вот чувствую, что во многих вещах я только вот взрослею.
Я тоже себя в 50, детьми скоро будет.
Вот. Признались.
Да. Я как-то все больше и больше себя ощущаю себя подростком, который жизнь не знает.
Ну, у меня, мое соображение какое, я вот разговаривала с сыном, и он говорит, ну как же, вот мне уже столько лет, а я такие вот делаю ошибки. Я говорю, слушай, ну некоторые же и в 60 лет не задумываются об этом, на эту тему, да, понимаете? То есть мне самой очень хочется дать какой-то дельный совет, чтобы вот немедленно исправить ситуацию, чтобы там потерянный друг вернулся или что-то такое. Но я понимаю, что на этих катастрофах он тоже душевно как бы об них возрастает.
Я вот немножко чуть-чуть то же самое, но немножко другой пост скажу. Вот когда мне приходят, ну, чаще это бывают мамочки, естественно, они более откровенные, более разговорчивые, ну и так далее. Более такие сочувствующие всем и вся, и своим детям. Вот, и говорит, ну вот, мой ребенок, там вот он в церковь не ходит, там 5-10, он уже там...
Самое популярное, да, наверное?
Да, 23 года ему, там вот он это. Ну, я первый вопрос задаю, а вы 23 года в церковь-то ходили? Да нет, я в 40 лет крестилась. Это уже немножко так человека, так сказать, заземляет. Вот, а второе, говорю, ну, смотрите, вот он ведь... Чтобы понять, что Бог есть, надо разобраться, что такое добро и зло. Вот мы все время об этом сегодня с вами эту фразу говорим. И, кстати, если мы детям нашим, вот задача родителей, чтобы дети по возможности в самом там, детском, юношеском возрасте в процессе педагогических усилий родителей разобрать, что такое добро и зло. Если он разберется, ему потом будет легче в Бога поверить. Конкретную историю. Был один молодой человек. Он был, ну как, из верующей семьи, он был верующий. Потом где-то, так сказать, уже там в 11 классе стало меньше, пошел в институт, совсем там рассорковился. У него там был какой-то очень хороший преподаватель, умный, который очень хорошо говорил, много знал, профессор. Тот его перевел в такой жесткий либеральный курс. Вот, то есть вот США – это Палестина, Новая Земля, Град Небесный. Вот почти, вот, чуть не Град Небесный было произношение, да, произнесение. Да, то есть вот все там хорошо.
Угу.
Там,
рай на земле.
Да, наркотики пройдут, и хорошо, все хорошо, гендер хорошо, все хорошо, вообще все хорошо. Это вне критики, да, все, что там... Ну и сколько он был такой очень хороший ритор и много имел всяких фактов, он, значит, ну и вот этот мальчик, он... перестал в церковь верить, Богу не перестал верить. Ну, в принципе, вот я преподаю в светском вузе, там на 60 человек поток, 60 человек у меня, программисты. Два атеиста, 58 верующих. Да. Другое дело, что никто не церковный практически, но атеистов практически нету, да, там, так сказать, почти погрешность. Вот, а, кстати, старшем поколении даже больше в советском. Вот, и... Но он очень добрый, этот парень, очень добрый.
Угу.
И вот происходит такая ситуация, когда его, ну, там уже научный руководитель, там уже чуть не диссертация, там все там. Аспирант сделал какое-то там что-то такое, ну, типа, ну, против, ну, как замечание, ну, ерунда на самом деле. И этот руководитель стал гнобить, жестко там, прям размазывать. Ну, сколько вот профессор, а тот аспирант, естественно, весовые категории разные, естественно, он его быстро размазал. И вот этот парень своей добротой говорит, ну как же так можно? У него сразу разочарование в своем кумире, Ну, а раз кумир разочарован, то, естественно, дальше пошел процесс. Ну, и дальше, так сказать, он через, то есть человек через доброту воспитанную, отчасти это врожденное, потому что такие люди разные, наверное, да. Прям с возрастом видно, он уже там маленький такой, знаете, вот, ну, и надежда, что родители тоже там что-то, ну, там, ну, по крайней мере, не испортили. Вот, и вот он через это стал приходить в церковь.
А из-за разочарования?
Из разочарования.
Чтобы вот, опору какую-то найти, да?
Или? Ну, а вообще человек без идеалов не может жить, без веры. В широком смысле слова, даже не только религиозные. Потому что верить в какие-то, как вы правильно сказали, идеалы. Какие-то принципы, какие-то вот что-то такое, что удержит, что он принимает аксиоматически. То есть вот, ну да, наверное, проще сказать, идеалы. Угу. Особенно молодые люди. У них это... Потому что молодым не так свой цинизм, как иногда взрослым, таким совсем уже пожившим, которые, ну, чего, ну, все, посмотрим, везде все, так сказать, мрак и все такое, ничего хорошего нет в жизни. Ну, это уныние. Вот, а от уныния цинизм. Вот, поэтому, вот, это, вот если ты в добре весь пленку воспитал, и плюс ты отсек вот этих, так сказать, вот эту злобу, в том числе себя, так сказать, я, например, своим детям никогда не насилую с религиозным воспитанием.
Ага.
Потому что я знаю, что значит насилие. Просто у меня есть опыт, и, слава богу, не личный, а чужой, когда вот это давление приводило, что люди, ну, просто настолько жестко отвергали христианство из-за этого, вплоть до вот, ну, из принципа. Вот. Вот, поэтому это нельзя делать. Вот, человек должен к этому органично прийти, он должен встретить Бога. Веровать – это встреча с Богом. А вот если у него есть, благодаря воспитанию, ты отсек пороки, ну, хотя бы, крайний, там, он не алкоголиком не стал, грубо говоря, там, или еще что-то. И плюс ты какие-то вот на уровне понятий ввел его в оборот заповеди Божьей, чтобы это было не просто внешне.
Угу.
Дети, вот это хорошо, это плохо. А чтобы у него это в сердце вошло. И вот если пройдет, тогда ему, конечно, он тогда Бога легче увидит. С ним встречи. И благодаря вот этому... Как это, знаете, помните, апостол, испытывайте духов от Бога, ли они? Вот он, а здесь зло. Здесь злое. У него есть понятие зла. Здесь злое. Да, оно красивое, но здесь злое. И человек начнет добро искать. И, естественно, будет искать Бога таким образом.
Очень важная беседа, отец Александр. Как-то она быстро пролетела. Сегодня мы, наверное, поговорили не просто о том, как ставить границы для наших подрастающих детей, как они им нужны, а есть такое хорошее русское слово «навык». И вот навык добра, он, наверное, вот такой вывод из нашей беседы, он, да, наверное, самый
отсечь
важный навык.
Зла,
навык.
Чтобы не было навык зла, точнее, да, и воспитать навык добра.
Спасибо огромное. Напомню, что сегодня с нами и с вами настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо, батюшка.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».